Мы в прошлом году много говорили о том, что есть у Торы две силы. Сила защиты, то, что мы сейчас читали в Танхуме, маген, защита, и сила, то есть, когда силой Торы побеждают в войнах. Это две разные вещи. Защита – это спасение. А победа в войнах – это другой стих. Это считается, изучается в смысле Гмара Масехет Макот, что заслугой врат Сатавтора, которые были в Иерусалиме, выстаивали войнах. Тут по этому поводу есть у меня несколько соображений. Это касается очень актуальных событий, и то, что сегодня поговорю. Первое, я коснусь свары вокруг увольнения министра обороны. Увольнение министра обороны. Понимаете, я не читаю газет и не слушаю новостей. Но до меня это дошло, мне передали это. Но надо немножко понять, что происходит. Я объясню это в двух словах. Придумал два места из Торы. Первое сказано, что вошел вчера после Моше Рабейну, и так я думаю, надеюсь, что я не ошибаюсь, но что величайшим распорядителем Торы в народе Израиля был царь Хизкияу. Что Хизкияу сделал, я вам скажу. Он воткнул меч при входе в дом учения и сообщил народу Израиля, тот, кто не пойдет учиться, будет заколон мечом. Ни больше, ни меньше. Это функция царя. Есть там, я знаю, духовный руководитель. Его функция – это воевать. Слышал от Ралпинку собрано тщательную вещь. Именно потому, что он был царем, он понимал, что защита народа Израиля зависит от Торы. Поэтому, как царь, защищающий народ Израиля, он заставил народ Израиля защищать Тору. Сказано о нем вещь, которая нам непредставима. Что во время Хизкия проверили от севера страны Израиля до юга и нашли мальчика и девочку, которые не были бы сведущими в законах чистоты, которые мы сегодня не знаем, как к ним подойти. Буквально. Так вот, слово Рапинку, что это было в силу его силы царя, как защитника. То, что требовалось для защиты народа Израиля. Хизкияу почти стал Машиахом, это вещь известная. Он не был в должном совершенстве, но он был величайшим царем. Более того, напомню еще одну вещь. Если вы хотите, это можно почитать даже по-русски. Это приводится, если правильно помню, третий лист Гмара Масехет Магила, то есть в русском переводе, можно открыть и посмотреть. Там приводятся стихи из книги Иешуа, что Иешуа встретил воина с мечом в руках и спросил, кто ты, за кого ты, за нас или за кнанейцев. Он сказал, я руководитель, военачальник воинства Всевышнего. А зачем ты пришел? Потому что вы ночью после того, как воевали, вы не учились. Слышал это замечание, сейчас я сработал Шаравайса. Казалось бы, отчитать Иешуа, знаете, Иешуа, не был простым человеком, не был просто военачальником. Иешуа был, о нем сказано, Пиркей Авот, что Моше кибел Тору Ми-Синай, Моше получил Тору на горе Синай, передал его Иешуа, а Иешуа передал его старейшинам. То есть Моше Рабейну обещал Газали, обещал Торе весь народ Израиля. Он передал Тору Аарону, его сыновьям. Это не было, так сказать. Но тот, кто по-настоящему принял всю Тору от Моше Рабейну, был Йошуа, и он передал ее дальше. Он не был просто военачальником. Вот к нему есть претензия, почему ночью не учились. Йошуа это исправил. Вот он, Вайсман, говорит следующую вещь. Почему это было, действительно, пришел к нему ангел Всевышнего, как в облике главнокомандующего? Что это необходимо для войны. Это не просто так сказать, это необходимо для войны. Защита всю слугу Тора обитает святую землю. Вот я еще раз объяснить. Знаете, надо хорошо понимать, всевозможные должности решаются свыше. Тоже скажу несколько слов. И когда есть в народе Израиля военный министр, который ставит постоянно всевозможные палки, чтобы не дать освобождения шаботникам от армии, он не может быть премьер-министром обороны. Он поражает оборону Израиля. Знаете, я сейчас не говорю о том, какие были причины, почему реально были. Это он сам была и причина тоже. И надо просто хорошо понимать, что зачем народа Израиля, мать, мы живем в Израиле, мы знаем величайшие чудеса, что здесь происходит. Трудно их объяснить, не нужно их объяснять. Это величайшая защита Всевышнего. И надо понимать, где источник сил народа Израиля. О. И еще у меня есть одно небольшое замечание, но надо коснуться его тоже. На прошлой неделе пришло два вроде бы не связанных события. Я вам оставлю вопрос. Первый был избран новый президент Америки Трамп. Он уже старый, но заново избран. И было очень такое, очень неприятное событие в Амстердаме. Понимаете, слава Богу, там не было погибших. Там это было реально, это было почти было в дату кристальной ночи нацистов в Германии. И, знаете, кто там это не усмотрел, неважно, но это было... постыдная, как там люди настрадались, как их семьи здесь и все прочее. Это очень было тяжелое время. У меня к вам один вопрос. Какая связь между двумя событиями и избранием Трампа этим событием? Я вам скажу очень простую вещь. И то, и другое было нам суждено Рош ха-Шана в Йом-Кипур. И то, и другое – это для нас к добру. К добру. В двух словах, я не буду сейчас говорить о Трампе, это, но два слова да, скажу. Я много лет назад понял для себя очень важную вещь, как Всевышний охраняет народ Израиля в изгнании. Он отравливает наших врагов друг на друга. Как известно, Эсав, он не любит народ Израиля. Эсав. Эсав – это Америка. Знаете, мы от них много настрадались, от Эсава. А Ишмаэли сегодня и ранее Персии, мы это видим просто сейчас, наглядно. Что Всевышний делает? Он ставит в Америке президента, который хочет противостоять персам, Ирану. То есть это, по большому счету, я это назвал когда-то в одном из своих уроков, лет так 35 тому назад, это эффект Вавилонской башни. Всевышний расстраивает единство народов мира, чтобы они не смогли осуществить свои дурные замыслы. Было у народа Израиля два тяжелейших, страшнейших врага. Это был сталинская коммунистическая Россия и Гитлер. Коммунистическая Россия это был тяжелейший духовный враг. А нацисты мы знаем. Далеко хоть не надо. Смешно травили друг на друга. О. И тут то же самое. Коснусь я немножко этих событий в Амстердаме. Это очень такая больная тема. Я очень-очень надеюсь, что евреи, которые переболели, были, они пережили это нелегкое время страха и издевательства, их заставляли кричать «Свободная Палестина! Да будет свободная Палестина!» и так далее. Вот. Я думаю, что надо молиться, чтобы эти должны пережили, их побудило к чуве. Однако я не могу не сказать вам несколько слов, которые... Я надеюсь, что они извлекут какие-то выводы из того, что мы читали в наших недельной главе, и то, что еще будем читать в ближайших главах. Всевышний говорит Аврааму, чтобы он оставил свою страну, свою семью, я пошел в Эрец Исраэль. Есть большая дискуссия в книге Зоар, это приводит Рамбан. Правильно сделал Авраам, что он взял с собой Лота, и надо было его оставить тоже. Но в итоге он от него тоже отстранился. Знаете, мы уже говорили не раз, что Тора, святая земля обретается Торой и заветом обрезания. И то, и другое это отторжение нас самих от народов мира. Это отторжение. Понимаете, сама идея светского государства на Святой Земле, нет большего противоречия между этим и заветом Всевышнего с Авраамом. Всевышний выбрал Авраама, послал на Святую Землю в силу того, что Авраам противоставил себя всем верованиям народов мира в то время. Есть у нас в Торе, надеюсь, я найду это место тут, Всевышний называет Авраама, помните, об этой главе, когда мы читали, которую будем еще считать, это называется в Торе Авраам Иври. Авраам Иври. Что такое Иври? Вы скажете, конечно, еврей. Слово еврей берется отсюда. В чем смысл слова Иври? Что? Да. Это с одной стороны реки. Но есть еще одно объяснение. Когда наши мудрецы, что весь мир находится с одной стороны, а Авраам находится с другой стороны. Я вам скажу, я, будучи в молодости, будучи в израильской армии, был на офицерской школе. И в день катастрофы там сделали такой съезд. Съезд такой, там парочку лекций там было. Там выступил два человека. Один молодой командир этой школы был такой, 20-летний полковник, очень уверенный в своих силах. Такой файтер, как называется. Там пригласили одного еврея, в прошлом из Вильнюса. Я с ним знаком до этого. Он работал в университете в Иерусалимском. Он был, ходил, причем без кипы. И вот этот вот гостевой лектор посмеялся над лекцией, над тем, что говорил этот командир, который говорит, что как всеми силами мы сможем еврейского защитить во всем мире. Это звучит сейчас не то, что не смешно, но печально не смешно. А он сказал одну простую вещь. Его звали, по-моему, Мойша Фас, если правильно помню. Я не знаю, был религиозный, может быть, да, но, по крайней мере, он ходил без кипы. Он говорит, почему была катастрофа? Он говорит, что евреи не хотели быть евреями. Знаете, нам Всевышний напоминает. Напоминает часто очень болезненно, это было год назад, Симхат Тора, что мы были евреями. Больше всего пострадали год назад левые кибуцы. Вещь известная. Люди, отошедшие от Тора совершенно. Сейчас тоже. Знаете, просто, знаете, все это издевательство этих мусульман, которые издевались над болельщиками израильской футбольной команды, это очень больно. Издеваются нашими братьями, это больно. Но мне вещь болит гораздо больше другая. До чего спустился народ Израиля, что надо едут болельщики на футбольный матч за границу. До чего спустился народ Израиля? Вот что меня волнует сейчас. Это полное противоположность тому, что мы считаем нашей недельной главой, что Всевышний послал Авраама отделиться от своей семьи, от своих близких, от своей страны, быть с одной стороны, а весь мир с другой стороны. Знаете, знаете, в чем, я это поменял, я помню, когда приехал в Святую Землю, это было скоро 52 года, 51 год тому назад. Как-то с ним, с другом, мы ходили по Иерусалиму, пришли в Мэй-Шеарим. И меня это очень возмутило, я был с таким зрядным сионистом. Я там возмутил один плакат, было написано, что написано по-английски, иудаизм и сионизм вещи противоположны друг другу. Это возмутило. Почему-то так. Я объясню просто, почему меня это возмутило. Я не знал, что такое сионизм. Но сионизм и желание вернуться на Святую Землю. То, что меня привело сюда, реально. Это, без слова, не то. Об этом желании говорил Аршах. Мы настоящие сионисты. Желание вернуться на Святую Землю. Речь о другом. А замысли Герцеля сделать народ Израиля, как все народы. Нивелировать совершенно разницу между народами Израиля и народами мира, это безусловно, полностью противоположный иудаизм. И более того, не просто противоположный иудаизму, это то, что реально лишает нас, это пострашнейшим образом поражает наше право на Святую Землю. Я историю слышал от Рава Лео Рипса, который недавно ушел от этого мира. И, как известно, Бен-Гурион, он приезжал в ООН, в Нью-Йорк, и размахивал Танахом о праве нашего Святую Землю. Приезжал в Святую Землю, размахивал капитала Маркса о строительстве социалистического будущего. Он настолько сделал хорошо, что Сталин поверил, что тут будет что-то коммунистическое, поэтому помог тогда вначале. Как-то ему сказал, по-моему, судовский представитель в ООН, вы шаббат соблюдаете? Нет. Так что вы размахиваете вырванные из Танаха страницы? Понимаете, надо хорошо это понимать. Мы сейчас пережили тяжелый год войны, иначе не кончилось. Эта война началась с того, когда в Симхат Тора, когда в Шаббат, когда был день единения народа Израиля со Всевышним, когда отошедшие от Торы израильтяне устроили так называемый фестиваль с тяжелейшими нарушениями Торы. И, скажем так, Симхат Тора и Шаббат, они были причиной обвинения, а не защитой для этих людей. Нам надо молиться, чтобы наши братья это услышали. Чтобы они услышали, на тем случае это объясню. Пишет Ора Хаим ха-Кадош на главу Лех Леха, что зов Всевышнего, выйди из своей страны и так далее, его слышат люди, которые хотят исполнить волю Всевышнего, потом их пробуждается за границей желание подняться на святую землю. Но надо этот зов услышать, не просто не стать, что называется, партийным сионистом. Это отойти от скверны окружающего мира и быть с одной стороны, а весь мир с другой стороны. Этот зов Всевышнего мы можем услышать. Все евреи, хоть еврейское сердце, очень надеюсь, что события будут не впустую, а люди действительно проснутся и услышат, и сделают эти шаги, и эти шаги оторвутся от бренности и скверны окружающего мира и будут теми самыми потомками Авраама, которого Всевышний отец хотел. Я желаю вам всем здоровой зимы. Всего хорошего.